Ну что, начинаем программу «Дифирамб». Я сегодня с большой радостью представляю вам нашего гостя. Это Стас Намин. Здравствуйте, Стас Намин.
Уважаемые, как приятно.
Стас Намин, великий человек.
Не преувеличивайте.
Великий деятель. Умеет все в этой жизни, по-моему, уже все сделал. Или еще что-то осталось? Что-то еще не доделано.
Честно скажу, не задумывался на эту тему. Так что
вот хорошая тема.
Само получается или не получается?
Ну, давайте мы так представим. Художественный руководитель музыкального Московского театра музыки и драмы, да?
Да,
театр Стаса Намина, так его все называют. Да. И у нас, кстати, есть билеты на спектакль. Мне даже прислали. Сейчас тебе скажу, на что.
Угу.
Тебе будет интересно. Значит, дом Бернарда Альбы.
Вот это один из моих любимых,
так,
кстати. Хотя у нас в стране мало кто такой драматургией вообще увлекается. Но это у нас очень серьезный спектакль.
Это Лорка.
Это Гарси Лорка.
Угу. И второй спектакль «Три мушкетера». Это недавняя премьера.
Это, конечно, хит. Угу. И это знаменитая песня Данаевского, там «Пора-пора» и все как надо. Очень
смешно. Ну, вот смотрите, значит, у нас сегодня есть два названия, которые мы с вами разыграем, дорогие друзья. Что вам для этого нужно делать? Схема простая, как обычно. Мы сейчас начнем разговор со Стасом, а вы будете присылать свои вопросы на СМС плюс 7985-970-45-45 и, естественно, телефон. Телефон мы тоже включим, 363-36-59, и так по ходу дела разыграем пару билетов. Да, отдадим кому захотим, кто нам больше всех понравится. А поводов у нас много. Во-первых, был юбилей театра, хотя я прочитала на сайте театра, что он в 99-м году.
Точно, вот
а почему ему
год.
10 лет?
А как получается, если у вас день рождения в декабре? То у вас всего один месяц, только этот год считается. Вот вам 30 лет исполнилось, предположим.
А, в течение всего этого года?
Этот год считается юбилейный. Мы к концу года сделали...
Фестиваль такой.
Да, фестиваль, где подытожили весь десятилетний промежуток.
Ну, я думаю, что мы с театральной темой начнем наш сегодняшний разговор, потому что репертуар, конечно, впечатляет. Тут тебе и Войнович, тут тебе и Оскар Уайльд, тут тебе и «Алиса в стране чудес» и «Бременские музыканты», и, конечно же, классические «Волосы» и классические «Иисус Христос, суперзвезда», и вот «Дом Бернарда Альбы», про который мы уже говорили, и вот я смотрю, уроки «Битлз» наконец-то появились. Я все думаю, когда же они появятся, уроки «Битлз»? Вот они
учиться,
появились.
Учиться, чтобы было у кого. Да. Так и есть.
Ну, давай немножко про это поговорим. Как вообще формируется вся эта история? Это ты придумываешь,
да?
Как главный режиссер?
Ну, куда деваться, да? Приходится.
Это же куда ни плюнь, здесь как бы никаких нету, вернее, здесь все неожиданность и все классика.
Да.
Это очень ответственно.
Ну, собственно, это и есть как бы программная такая репертуарная политика. То есть мы начали вот с мюзикла «Волосы» и решили, в общем, изначально, да, сделать такой театр мюзиклов первый, собственно, в стране, да, репертуарный, я имею в виду, потому что в основном мюзиклы у нас антрепризные в стране. И для этого мы сделали, сначала вот постепенно собирали такую труппу, в общем-то, из таких, из молодежи, которая вот изначально имеет талант трех профессий. Они, чтобы они уже пели хорошо, имели возможность, то есть могли бы научиться танцевать, и, несомненно, актерское мастерство. Это на Западе называется трипл трек.
А где учат на таких артистов?
Нигде у нас не учат, поэтому, собственно, мне было интересно сделать такой уникальный театр, которого у нас не было в стране. А на Западе давно существует. На этом Бродвей построен, на этом построены вообще все мюзиклы. Трипл трек. Это такое название профессии, где актер профессионально и полноценно владеет вот тремя этими, как бы, тремя этими направлениями. И у нас там ежедневные репетиции, там больше 8 часов в день, там часто бывает, начинаются с танцевального класса, потом 3 часа вокал, и после этого драматические уже актерское мастерство.
Ну, подожди, они же все профессиональные, они же все приходят с специальным образованием, нет?
Кто-то профессиональный, действительно. Но с профессионалами трудно, потому что они уже имеют штамп такой, какой-то актер-актерство такого. Они очень многие уже испорчены. Поэтому я как бы стараюсь выбрать именно тех ребят, которые, закончив там, скажем, ГИТИС, тем не менее остались вот с таким вот современным, в мировом понимании, актерским ощущением сцены, таким естественностью. Вот. Но очень много ребят, которые просто талант просто имеют, и все. И не то, что не уступают, а где-то даже превосходят.
А звезды свои есть?
Я бы сказал, что у нас больше половины звезд просто потрясающих.
Так не бывает.
Ну, как не бывает? Конечно, бывает.
Звезда должна быть одна, но максимум
нет,
две.
Нет, конечно. Ну, что делать, если действительно талантов много? Просто вы знаете, как устроена, да, вообще общественная жизнь. Шоу-бизнес же примитивен. Угу. Кого показывают по телевизору, тот и звезда. А в действительности, ну, как получилось, предположим, и с театрами, кстати, та же история. Вот кто-то устоялось, что вот эти театры считаются популярными и хорошими. По правде, уже давно там такая пошлятина, что дальше некуда. А все равно так считается. Вот как вот объяснить, например, что мой любимый театр, мастерская Фоменко Петра, вот где-то лет там 5 назад как стал там, гением. А до этого что, его не было? Он что, в другой стране жил? Почему он сейчас ему сколько лет, бедненькому? А он вообще с молодости был потрясающе талантливой личностью. И ничем не уступал своим талантам и раньше. Просто почему-то вот эта театральная мафиозность, как бы о нем почему-то не особо говорили. И к концу его жизни вдруг объявили, что он гений. Вот это вот...
Нет, ну театральная это все-таки публика, и театральные люди всегда знали, что Фоменко это гений.
Ну, как бы, ну, может как быть, знали те, кто серьезно этим интересуется. Но почему средства информации
да
молчали?
Да бог с ними, со средствами этими.
А от них много чего зависит. Из-за этого ходят люди или не ходят. Все-таки от этого уже много зависит.
Но к вам ходят в театр?
Ну, к нам уже ходят, конечно, потому что нас уже узнали и без средств массовой информации. А в этом году мы как бы вот решили уже в десятилетие свое все-таки показать, чем мы занимаемся и что мы сделали.
Вот пока ты говорила, подумала, что такое театральная звезда. Есть же все-таки некие критерии. Театральная звезда в труппе – это актер, на которого специально ставится спектакль. Вот такие люди
есть? Нет, у нас таких нет. У нас не потому, что нет таких звезд. У нас сумасшедшие звезды есть. И надо просто прийти и посмотреть. Почему у нас аншлаги? Потому что те, кто к нам один раз пришел, уже потом ходят постоянно. Дело в том, что у нас просто принцип репертуарный другой. Мы не ставим на каких-то людей специальные спектакли. Я, наоборот, делаю репертуар из расчета вот своего понимания программной политики такой, да, репертуарной. А уже потом мы думаем, у нас в результате получается, что на каждую роль, практически на каждую, портрет Дориана Грея. У нас на Дориана Грея там 4 человека, которые играют. Или, например, вот когда мы поставили...
Если красавцы?
Ну, не знаю. Я в мальчиках не понимаю.
А вот Оскар Уайльд понимал, между прочим.
Это правда, зеленый гвоздик в петлице. Но, во всяком случае, например, вот, когда мы сделали 3 мушкетера, то Разовский Марк говорит, слушай, а где же ты нашел?
Д'Артаньяна.
Да у меня 4 Д'Артаньяна. И потрясающе, все 4. Вот он пришел посмотреть, рот открыл, приходит, говорит, ребят, он просто говорит вообще...
Давай мы поставим 3 мушкетера быстренько. Кусочек, у нас будут сегодня... Ну,
причем все поют.
Цыганочка с выхода.
Понимаешь, вот прежде чем поставить, я вам скажу интересную вещь. Что вот эта профессия трипл трек, когда все одинаково владеют всеми 3 профессиями актеры, позволяет нам делать спектакли, где нет отдельно балетных, отдельно вокалистов и отдельно актеров, которые там драматических. А все это одни и те же люди. И вот 40 человек, 20 мальчиков, 20 девочек. Практически вот все эти 200 репертуар играют постоянно.
Давайте послушаем фрагмент из 3 мушкетеров, потом продолжим.
На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу есть друзья, но слава Богу есть друзья, и слава Богу у друзей, и слава Богу у друзей есть шпаги. Когда твой друг крови, твой друг крови.
Не зови!
ну, роскошно. Я пока шла эта фонограмма, спросила у Стаса, вживую ли поют люди на сцене?
Конечно,
да? Всегда вживую.
Других вариантов нет.
А музыканты есть свои?
В каких-то спектаклях есть, конечно, живьем, естественно, играют. Такие Jesus Christ Superstar, волосы всегда. Но, например, «Балаганчик» мы сделали, где Никита Богословского музыка. Она записана, там оркестр и так далее. Какие-то спектакли живьем, какие-то так. Но вокал и драматическая часть, несомненно, только живьем.
А из ближайших премьер, ну вот портрет Дориана Грея, Дориан Грей называется,
да.
Это чья музыка?
Это вообще весь мюзикл американский.
То есть он существует уже?
Нет, вот мы получили мировые права. То есть сначала он в Москве, а после этого уже будет в Америке идти. Вот и приезжал сюда на премьеру автор Рэнди Боузер. И, в общем, как бы в восторге уехал. Вот сейчас мы, наверное, гастролировать будем по штатам с этим спектаклем. Там очень интересно получилось. С одной стороны, действительно все поется, играется очень интересно и здорово. С другой стороны, мы взяли текст, практически не изменили Оскара Уайльда. Взяли просто оригинальный текст, весь драматический текст, слово в слово Оскар Уайльд. А музыкальный текст, как бы вот написан Рэнди Боузером, и текст, и музыка. А при этом мы использовали компьютерную графику, и поэтому у нас портрет... Вот вся трансформация портрета мистическая проходит на глазах у публики. Появляются морщины, страшно. Он там стареет, он там страшнеет. В всех случаях мурашки по телу идут.
Надо Дориана Грея сразу послушать, да? Давай, я ставлю.
Давай.
Господа, не будем предаваться грустным размышлениям, они вредят блеску глаз. Дориан, вы неважно выглядите!
Истории. Прекрасный Дориан Грей.
Прекрасный Дориан Грей.
Во всем зале мы все рассказали.
Любовь и красота,
надежда и беда. Дориан, прекрасный Дориан Грей.
Финал, говорит, это Стас.
Это самый-самый финал.
Почему он такой веселый? Там же все плохо кончается.
Там, в общем, прикольно. Там одновременно происходит и то, и то.
Там же кончается страшная же сказка. Сказка-то страшная.
Ну, с одной стороны, действительно, там есть все страшное. Там есть очень много эпизодов страшных. Но когда он уже умирает, тогда вот как бы цинизм общества существующего, и символом которого там сэр Генри является, да, заключается в том, что... Ну, он вот помер и стал как бы похож на портрет. А общество-то вообще-то как бы по боку, мягко говоря, да? И они говорят, что-то ты как бы неважно выглядеть сегодня, говорят. Вот вы такой красавчик были. И в результате... Поэтому там, с одной стороны, юмор, и конечно, стёб есть определенный, а с другой стороны, очень все жестко, и, я говорю, мурашки по телу проходят.
Стас, а вот «Алиса в стране чудес» — это же на Высоцкого вариант.
Да, ну, это тот самый не классический,
никогда.
Да.
Он есть
никогда не ставился. Да, была только пластинка, известная и многими любимая. И мы вот решили сделать, наконец, из этого мюзикл. И переаранжировали песни Высоцкого, оставив его же мелодии, оставив его же, естественно, стихи, но сделав это в форме мюзикла. И получился просто очень смешной, очень веселый, динамичный, вообще очень хороший спектакль, честно вам скажу.
А что там с авторскими правами? Как вообще?
Ну, мы взяли авторские права официально. Ну, как еще бывает? У нас только так может быть. Мы официальный театр.
Потому что я, когда увидела в афише «Алису в стране чудес», я как-то удивилась про себя. Думаю, почему же никто раньше не ставил? Ведь все готово.
Да вы знаете, вообще странная ситуация. Оказывается, не ставил не только «Алису в стране чудес», а не только Высоцкого. Вообще в мире нет мюзикла «Алиса в стране чудес», только фильмы. Это вообще странная вещь, мне в голову раньше
странно,
не приходило.
Странно, потому что она просто так и просится в музыкальный
Или, например, представляешь,
да?
«Три мушкетера» тоже нет мюзикла, только фильм.
Ну, то как есть, у нас-то был спектакль?
Ну, был, но сейчас-то
нет. В «Тюзе», «Качан» играл.
Это правда, но сейчас-то нет.
Сейчас
странно,
нет.
Как это может быть? Вообще, это классическая история, которая должна всегда быть в репертуаре всех театров. Ну, не всех, конечно. Но...
И во Франции нет?
Нет, нету. Ну, вот, а больше-то я вам скажу. Мы сделали «Битлз», И оказалось, что Битлз тоже нет мюзикла.
Так там же Йоко Оно везде порылась, и все запретила.
Ну, Йоко Оно — это вообще отдельное явление природы. Не буду сейчас обсуждать это.
Вот, кстати, не будет проблем с Йоко Оно?
Ну, вот, может, конечно, быть, потому что она сумасшедшая, у нее могут быть, она всю жизнь там пытается...
Она же там отслеживает каждое упоминание.
Ну, вроде, всю жизнь была моя подружка. И она ко мне сюда приезжала, и я к ней приезжал. Вроде бы как бы... Но это ничего не значит, у нее с головкой бубо. И вполне может быть, что она что-нибудь там... Ну, посмотрим. Вообще, кстати, получился великолепно мюзикл. И вот как раз вчера была премьера. И просто народ просто... Ну, очень веселый, хороший и грустный одновременно.
Но там же сюжет есть какой-то? Это же не просто набор
там
песен.
Тема есть. Тема, как вот, как Битлз попали в школу к детям. Ну, не к детям, а к ученикам. Причем это в какой стране не играет роли. Потому что то же самое было и в Англии, и в Америке, и в России. И вот момент, когда, может быть, старшее поколение с трудом воспринимало, но восприняло все равно, а дети сразу восприняли как что-то вообще новое, как окно в свободу. Но это, в общем, очень весело, смешно, там, с юмором, и очень хороший спектакль. И главное, что поются великолепно.
А поются на английском или переведены?
Да. Ну что, вы издеваетесь, что ли?
На русском?
Ну, а как можно петь Битлз по-русски?
По-русски, а пели?
Ну нет, вообще придурков много, я знаю, да.
Еще как пели.
Я знаю,
чего?
Знаю, да, ну... я знаю. Мне просто в голову не приходило, я забыл уже про сумасшедшее.
Хотел бы я иметь собачку, чтобы водить ее на поводочке.
Ну, наверное, уже кто пел, уже, наверное, собачку купил, и кончилась музыка.
Ну, подожди, ты так удивляешься. А все остальное это на русском у тебя поют? И Иисус Христос суперзвезда
на русском? Конечно, на английском. Сейчас мы делаем вариант вот с Тим Райсом вместе. Работает Светлана Дубовицкая, великолепная поэтесса, которая работает прямо с Тим Райзом по каждому слову. И вот мы на следующем году планируем действительно сделать премьеру на русском языке. Но это отдельная серьезная вещь. Пока Тим Райз лично сам, как автор текста, не утвердит, то мы даже и вслух это говорить не будем. Сейчас мы работаем в оригинале, на английском языке, точно как была выпущена первая пластинка с Ян Гиллоном. Вот именно в этом стиле, не переаранжировывая, никаких ремейков, один в один.
Стас Намин в нашей студии. Мы продолжим после выпуска новостей. Да, давайте перед тем, как продолжить программу «Дифирамб», я вернусь к передаче «Книжное казино», чтобы назвать имена победителей наших, которые правильно ответили на вопросы. Итак, внимание, это Людмила, телефон 341, первые три цифры, Ольга 284, Михаил 729, Наталья 927, Лена 152, Ирина 185 и Валя 427. Поздравляю вас.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в нашей студии Стас Намин. Мы начали говорить о театре музыки и драмы Стаса Намина, который находится в парке культуры, да? Как там точно до него добраться, Стас, скажи?
Ну, вот он находится прямо на набережной, там, где вот этот новый мост построили, вот пешеходный, да, Андреевский, так называемый. Это называется Пушкинская набережная, очень красиво. Поэтому, да.
Никогда даже очень, не знала, что в Москве есть Пушкинская набережная.
Представляешь, я тоже не знал. Я думал, как она называется, оказывается, Пушкинская. Но она красивая, действительно, поэтому она, да, так как бы не порочит великое имя. И у нас прямо на этой набережной вот этот зеленый театр, да, знаменитый, да, где наш центр уже 20 лет существует. И в этом центре мы вот как бы часть одну, пилон, так скажем, крыло одно вот этого вот зеленого театра превратили в нормальный зал, очень красивый и уютный, на 250 мест, который круглый год работает, у нас почти каждый день спектакли. И вот добираться как или метро Октябрьск, или Шабловка, или Фрунзенская через мост.
Место-то не очень, не очень театральное.
Да, но тем не менее ходят люди с удовольствием. И на машине можно подъехать прямо к входу в театр. Там можно заехать с Ленинского проспекта в парк Горького, там есть заезд такой вот сверху к набережной. И налево прямо к входу буквально. Стоянка великолепная, так что со всех сторон удобно.
Я все думаю, возвращаясь к началу нашего разговора, Фоменко, вот ты сказал, что там театральные критики, там не замечали, тыр-тыр. Но это как бы другая история, но я все думала про твой театр. Я тоже вот не вижу никаких рецензий про театр.
Ну, это надо делать,
да?
Заниматься этим, а да. Я не хочу заниматься.
Может быть,
ничем.
Они не могут определить, куда вообще поставить, в какую нишу. Это
ну,
что,
это
музыкальный
проблема.
Театр или что это такое?
А я не хочу на эту тему вообще заморачиваться. Потому что мне интересно делать то, что вот мы делаем, да? Что, собственно, как я попробую сейчас сформулировать? Ну, с одной стороны, да, действительно, мюзикл, но просто мюзикл такого водевильного типа, он меня никогда не интересовал, потому что это ближе к эстраде, а эстрада меня, честно говоря, не очень интересует. Поэтому вот такие примитивные мюзиклы, где там все пляшут и улыбаются нарочито, типа опереты, ну, как бы, что этим заниматься, неинтересно. Поэтому мне было интересно заниматься драматическим театром. А если уж мы говорим о мюзикле, то драматический мюзикл – это как раз то, что даже на Бродвее, в общем-то, редко встречается, честно говоря. Потому что это значит, когда мюзикл как бы не приносит в жертву драматическую часть. И как бы драма как таковая, театральная, где зритель вовлечен, и зритель как бы, ну, мы это говорим, там мурашки по телу бегают, но тем не менее, это когда действительно ты, как бы, это момент самовыражения, это довольно серьезный момент. Поэтому мы можем ставить даже, не обязательно там портрет Дориана Грея, но даже такие мюзики, там «Три мушкетера», да, хотя вроде бы это простая такая там история, но она не такая уж и простая, если говорить оригинал, правда? И там есть моменты, где тоже переживают люди. А там уже 10 лет на сцене у нас идет «Волосы», где просто там плачут люди. И в «Иисус Христос суперзвезда», интересно, мы ставим на английском языке, и приходят там бабушки, не только молодежь, которые вообще не знают ни английский язык, и не представляют, что такое рок-опера.
Но они
и плачут.
Знают, кто такой Иисус Христос.
Да, на всякий случай знает Новый Завет. Сюжет знаком. Но главное, что вот мы упор делаем на актерской игре, прежде всего, на настоящем вокале, таком серьезном, который сам по себе трогает, и на режиссерской постановке. Правда, конечно, у нас и костюмы великолепны. Сейчас Дориан Грей, викторианская эпоха такая ярко выраженная. И в «Алисе в стране чудес» такие смешные костюмы. Там просто зайцы бегают вокруг. Там толстопузики стукаются пузами. Там очень летает Алиса, она летит у нас прям.
Вообще молодец, конечно. Я смотрю, тут каждый день спектакли идут, да, вот люди, у которых театр появляется, а не очень понятно, что там делать, они без конца эти площадку свою сдают. У нас такие же есть театры, которые просто сами играют очень мало, а сдают в основном вот. А ты сдаешь свои?
Да нет, у нас времени нет.
Нет, у вас время занято.
У нас есть какие-то наши близкие, какие-то люди, которые иногда у нас там что-то мы делаем с ними вместе. Но это только то, что к нам по духу подходит, это наши друзья. Чужим не сдаем никогда.
А немного ли театров в Москве, на твой взгляд? Тут вот появилась такая новый тренд появился в чиновничьей среде. А немного ли тут у вас в Москве театр?
Тут у вас в Москве.
Да.
Честно говоря, я-то знаю немного. Я там знаю вот все, которые мы все знаем, да? И, в общем, особенно там я и не могу сказать. Ну, сколько мы можем сейчас с вами перечислить? Ну, 20?
Нет, ты что, 30? Больше?
Нет, ну, вообще-то, конечно, больше. Я сейчас имею в виду...
Штук 100, наверное.
Да, но знаем-то 30 мы. Ну так, всерьез, если перечислить, 30 театров, правда?
Угу.
А остальные я не знаю где. Я про что там речь идет.
Просто есть театры, в которые вообще никто не ходит, но они существуют вот, по инерции,
ну,
что они как бы были при
советской
власти.
Это же у нас называется распил бюджетных средств. Ну, пилят себе там аккуратно.
С другой стороны, вот сейчас прямо вот мы с тобой разговариваем на фоне истории, которая меня вот невероятно волнует. Это история с Димой Бертманом из театра «Геликон Опера»,
да, ну, это
который
настоящий
столько
театр.
Лет вообще добивался реконструкции сцены, потому что это потрясающий театр. Театр вообще лицо
конечно.
Музыкального театра.
Конечно,
вот
конечно.
Смею утверждать. Небольшой
абсолютно
театр. А «Геликон», да? И они вот все время ютились, у них было очень маленькое помещение. Наконец-то началась реконструкция, и тут же возникла там у них спорная ситуация с охранниками памятников, с архнадзором, и в итоге сейчас заморозили строительство, и человек...
Никакой спорной ситуации нет.
Вот они сейчас в конференц-зале играют у нас здесь, понимаешь?
Это вообще вот спорная ситуация наносная, такая за уши притянута. По большому счету никакого спора нет. Просто хотят у них отнять, просто даже поживиться, и больше ничего. Придумывают любые памятники. У нас то же самое было. Еще в предыдущей власти, не будем называть фамилии, они тоже у нас придумывали какие-то памятники архитектуры. А как им еще отнять? Как им вообще как бы легально, чтобы к ним не придрались, отнять у кого-то помещение? Назвать это памятником архитектуры и запретить там все делать, и выгнать всех. А потом забрать уже себе. Поэтому это обычный механизм, который еще придуман предыдущей московской властью. Срабатывал он великолепно. Все очень было хорошо. Ну и вот то же самое происходит сейчас с Геликоном. Пытаются у него, хотя, в общем-то, просто идиотизм полный.
То, что есть вопрос... место же такое хлебное в самом центре.
Абсолютно точно. Тут вопрос только денег. Хотят немножко наживиться.
Вся эта история, я вспоминаю, аналогичный случай был с Анатолием Васильевым, когда у него отобрали целую сцену, мотивируя это тем, что вот негде играть, проект «Открытая сцена», нужно, вот он должен где-то находиться. Отобрали здание у гения,
ну
безусловно.
Да, но там был нюанс. Он, несомненно, потрясающий совершенно режиссер. Он меня преподавал 2 года.
Ну так там сейчас ничего не происходит. Она как стояла, так
это
и стоит.
Это другая тема, да. Но,
они
тем не
сдают
менее,
антрепризом.
Это правда, абсолютно, да. Сейчас, кстати, Боря Юхананов сегодня там. А, значит, в принципе, ну, они придрались к тому, что Толя делал один спектакль в 3 года. И поэтому как бы было за что придраться, несмотря, ну, угу. Как бы, но то, что сейчас все равно используется невнятно, конечно, это несомненно факт.
А ты не хочешь новое издание? Тебя устраивает?
Да хотеть не запрещается. Что значит хочу? Да вообще мы как бы скромно сидим там вот у себя в этом Зеленом театре. Это наш центр. Там не только театр у нас. Там у нас студия звукозаписи, там у нас студия изобразительного искусства, балетные. Там у нас дизайн студии, там, я не знаю, фотографический. То есть у нас как был культурный центр, так называемый, вот хоть это и банально звучит. Но тем не менее вот этот центр остался. И мы на каком-то новом витке, конечно, мечтаем. Вот сделать реконструкцию. Я надеюсь, уже новая власть будет не столько бюрократична, как предыдущая. С предыдущей
московскую
у нас...
ты имеешь в виду?
Ну, московскую, да? Конечно. Угу. Я имею в виду, что вот последние 6 лет у нас была борьба тоже, вот как у сейчас у Димы Бертмана, такая же борьба. Я сейчас не буду называть фамилии разных там крутых ребят.
А что, покушались, посягали?
А еще как? Да? Один мальчик, который себе памятник бронзовый поставил на родине, просто там настроен был так серьезно. У него же он же дружил с сильным мира сего, с одним, который сейчас пчелы разводит в Австралии, в Австрии, извините.
Ни одной фамилии не назвал. Вот
а почему?
Мастерство.
Пчелы сказал же. Пчелы и Австрия. Это считаешь уже отчество, да, сказал.
Конечно же.
А про памятник. Да. А что, есть вопросы? Кто?
Да нет, нет, понятно. Слушайте, теперь я хочу, чтобы дать слово слушателям обязательно, чтобы они задали свои вопросы Стасу Намину. Я все-таки пару вопросов задам общественно значимых, поскольку невозможно их не задать. Первый вопрос. Это знаменательная встреча музыкантов с президентом Российской Федерации на территории «Ритм-блюз-кафе», собственно, к которым ты имеешь также непосредственное отношение. Почему там не было Стаса Намина на этой встрече?
Даже не... Ну, во-первых, там меня особо никто и не туда не зазывал сильно.
А как хозяин?
Мало. Ну, вообще, честно вам скажу, что у меня близость к мужскому телу, даже если она владеет президент страны, меньше возбуждает, чем к женскому. Я...
То есть лучше подальше держаться?
Да не то, что подальше. Ну, как бы я с удовольствием, если бы мне позвонил Дмитрий Анатольевич, сказал, я вот кроме Deep Purple еще хочу послушать. Кстати, между прочим, он на каком-то нашем концерте однажды вышел на сцену и попросил сфотографироваться с группой. Он поклонник наших песен. Слава богу. Я, например, очень хорошо отношусь в этом смысле. Ничего плохого не вижу в этом. Но так вот эти встречи, вот мне сразу напоминает хрущевские встречи с интеллигенцией советской. Как бы, ну, что встречаться с интеллигенцией-то? Какой-то, мне кажется, пиаровский ход, который, в общем, ну, не мое это немножечко. Но по большому счету, меня никто туда не зазывал, не выламывал
мне руки. Ну, подожди, но вот Андрей Вадимович, он же твой партнер по бизнесу.
И друг.
Да, и друг, и партнер. А просто мне интересно механизм принятия решения.
Ну, он знает мои, как бы, в жизни, мои принципы.
То есть он, типа, как бы не трогал, устой. И не обращался.
Ну, конечно, он знает, что я люблю, что. Если я не ем, например, мясо, то что мне предлагать баранину?
Понятно.
Извините за пример. Простите, не получился неудачный.
Но, с другой стороны, если тело президента в данном случае тебя не сильно возбуждает,
не
то, например...
Возбуждает.
Не возбуждает.
Ну, я говорю, да. Что вот если мужское меня не возбуждает, если даже... Если бы женщина была президент, то, может, я и пришел бы, если красивая.
Стас, ну я к чему веду? А вот что тебя заставило перейти на очередное заседание Хамовнического суда и выслушать речь Михаила Ходорковского?
Да ну, как-то я даже не... Это темы какие-то такие.
Нет, а почему?
Ну, я вообще дружил всю жизнь с ними.
То есть ты за этим как-то следишь?
Ну, Платон Лебедев мой близкий друг. Много лет, вот лет, наверное, 20, вот так. И такой всерьез друг. Не просто я там слышал, знаю там что-то такое. А мы дружили очень близко. Ездили там неизвестно куда вместе там. Ну и как? Ну, естественно, я как бы, ну, я даже это обсуждать-то как-то неправильно. Это не связано с политикой у меня никак. Uh-huh. Это связано с нормальными человеческими отношениями, которые совершенно, мне кажется, не должны меняться от того, где человек, в тюрьме или не в тюрьме. Я знаю, что он настоящий мужик в самом лучшем смысле слова. Я этому человеку могу доверить жизнь. Знаю, что он никогда в жизни не продаст и не подставит. Для меня это очень важно. Таких людей мало в жизни.
А какое впечатление на тебя вообще произвела вот вся эта история с этим судом?
Вообще все сложно. Суд, конечно, фарс, это понятно. Про суд я даже не... А вся история вообще очень сложная. Для того, чтобы как бы квалифицировать как-то то, что происходит. Я сейчас по большому счету говорю, какие там разборки между кем и на чем они основаны. Для того, чтобы что-то говорить внятно, нужно знать... по-настоящему то, что там вот было в момент, когда все это началось. Я как бы не могу вам сказать, откуда я знаю. Там же были личные встречи и какие-то личные разборки. Я не знаю, что там было. И не хочу догадываться. Я могу сказать, что, конечно, я с этими двумя ребятами дружу, а Платон Лебедев просто мой близкий друг. И никогда это не поменяется, независимо ни от чего. Я знаю, что они очень достойные и честные люди.
Это Стас Намин, который сейчас возьмет наушники и выслушает несколько приятных слов по телефону прямого эфира. 363-36-59 наш телефон. У нас остается не так много времени до конца эфира, но, собственно, последняя часть этой программы, она как раз посвящена вашим вопросам, уважаемые друзья, на любую тему. Я думаю, что если на какие-то вопросы, может быть, Стас не захочет отвечать, он вам тут же об этом и скажет. Он человек в этом смысле простой. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вопрос Стасу. Скажите, пожалуйста, вот при постановке мюзикла «Три мушкетера», что было самым смешным, может быть, или очень запоминающимся?
Расскажите забавную историю.
Забавную историю.
Как вас зовут?
Станислав.
Станислав, может быть, вас позвать на «Три мушкетера»?
А почему бы и нет?
22 ноября.
22?
Да.
Идет,
все.
22,
я не вижу ничего. 22, да, два билета, конечно, все для вас.
Спасибо.
Да, телефон мы ваш записали, сейчас Стас ответит вам что-нибудь интересное про репетиционный период.
Ну, всех, да, вот, наверное, надо бы сказать, что помимо того, что там поют здорово, все танцуют и играют, там еще есть каскадерские драки.
То есть там что, фехтуют?
Да, по-настоящему.
Сейчас уже никто не фехтует в театрах.
По-настоящему фехтуют, не просто фехтуют. То есть у нас Гриша Бродский, который один из, кто играет Д'Артаньян у нас, он получил себе шпагой вот буквально с предпремьерой и лежит в первой градской сейчас. Вот до такой степени. Причем с шариком там, это, знаете, как навернуто.
Там же,
все равно,
да,
все равно раздроблена кость.
Да ты что?
Да. То есть вот там настоящие, серьезные фехтовальные бои, кроме всего прочего.
И, Джигитовки, надеюсь, ко мне.
Слушайте. Но, во всяком случае, да, такой красивый, смешной спектакль, где вот у нас был кусочек в нашем капустнике, у нас 8 ноября был капустник такой, где, когда вышли «Три мушкетера», четвертым вышел Максим Дунаевский, Д'Артаньяна, играл первый раз в своей жизни, и спел партию всю полностью. И было все великолепно, и со шпагой в руках. И мог кого-нибудь и проткнуть, если там, я не знаю, кто-то был.
Чтобы кто-нибудь разговорился бы не на шутку. Давайте еще телефонный звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, Москва.
Пожалуйста, Антон.
Вопрос такой. На пластинке Кейт Ричардса, по-моему, Нотинга, там слова благодарности написаны вот Стасу и Сергею Ворну, по-моему. С чем это связано?
Трудно себе представить,
спасибо,
что вы такие вещи знаете.
За вопрос.
Вообще...
А откуда вы это знаете?
Видел пластинку из Фалеса.
Ну, вы знаете, это вообще... Вот вы меня... Это самый... За последние годы это самый удивительный вопрос, который мне пришел. Потому что, ну, во-первых, Кейт Ричардса мало кто знает. Во-первых, Роллинг Стоунс мало кого знает у нас в стране.
Мы запишем Антона. Мы записали телефон. Я просто не хочу его на Бернарду Альбу звать. Я хочу его позвать на какой-нибудь музыкальный
твой. На рок-н-ролл какой-нибудь. Да.
Давай мы запишем телефон и позовем его. Потому что такой человек такой вопрос задал.
Это удивительный вопрос, потому что, во-первых, мало кто знает, что Кейт Ричардс выпускает свои или выпускал свои собственные пластинки. Та, которую вы говорите, называлась «Ток из чип». «Ля-ля» недорого стоит, по-русски переводится.
Хорошо.
Вот, и там действительно он пригласил участвовать каких-то ребят, куда вот мы тоже попали. Это Том Уэйтс там был еще. А мы с Сережей Вороном действительно мы дружили с ним очень много. И тогда в Нью-Йорке вместе что-то гастролировали. И там немножко похулиганили на записи, действительно.
И это зафиксировано
в истории. Ну да, там нам, да. Ну, мало кто об этом знает. Мне трудно представить, откуда вы вычитали.
Ну, пишет человек какой. Значит, следит.
Приходите
за всем.
на наши волосы и получите кайф.
Да, Антон, мы вам после программы позвоним и скажем,
или
как это
Beatles,
сделать.
Или уроки Битлз.
Или Битлз, да. Ну, выберите сами.
Как хотите.
За такой вопрос вообще можно абонемент подарить. Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, это я в эфире... Относительно Стаса Намина?
Относительно Стаса Намина.
Да. Простите, это Ксения?
Ну, говорите уже быстрее, время идет.
Ну, как быстрее? Я же сосредотачиваюсь.
Ну, давай.
Хорошо, я говорю очень быстро.
Давай.
Моя фамилия Грабарь, зовут меня Марина.
Так.
Я с 40-летним телевизионным стажем. Я хочу именно персонально Стасу Намину сказать... слова такой теплой, чистой, нежной благодарности. И объясню, по каким причинам.
Это очень долго.
Ну как, ну хорошо, я знаю весь репертуар. Вы, между прочим, Ксения, с ним болтали 40 минут, отгораживая его от всех тех, которых...
Ну давайте уже быстрее
сказать.
Что-нибудь скажите и все. Давайте.
А что я должна сказать и все?
Все, спасибо, до свидания. Это такие поклонники. Да, это вот проявление любви такой к тебе, Стас Намин.
Ну, слава
Богу. Сумасшедший. Так, спасибо.
Спасибо большое.
Да. Вы и вам спасибо. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит поклонница театра Стаса Намина.
Угу.
Я недавно была на спектакле «Последнее искушение апостолов».
Так.
Спектакль прошел 2 часа на одном дыхании. Никто не дышал. Никто не шелохнулся. Это просто было потрясающе. Впечатление огромное.
Вот вы говорите мне прям мурашки. Как вас зовут, простите?
Меня зовут Лидия Сергеевна.
Лидия Сергеевна, а вы много спектаклей смотрели в театре
у Стаса? Я посмотрела там несколько спектаклей, причем в разные годы. И вот, например, я была на спектакле «Балаганчик» как-то несколько лет назад. Это была весна. И настолько меня потряс этот спектакль, что я не поклонница Блока. Я вышла какая-то окрыленная совершенно. Мне показалось... что на улице весна, что ярко светит солнце, оно действительно светило, но я вдруг все это почувствовала. Это было замечательно. Мне понравился спектакль, который, читая стихи Блока, сложные стихи, необыкновенно здорово и с пониманием, и доходят до зрителя, вот до меня. Великолепные совершенно были декорации, костюмы, вот в духе 20-х годов.
Угу.
Ну, в общем, замечательно.
Скажите, а вы смотрели «Дом Бернарда Альбы»?
Дом, да, я смотрела этот спектакль. Мне понравилась там одна актриса особенно. Ну, если можно, я бы назвала имя, ну как...
Ну, назовите.
Потом я вот Задонская. Вы знаете, я обратила внимание, вот сейчас как раз в «Последнем искушении апостолов» я вдруг увидела, что играет Задонский, наверное, люди связаны между собой.
Да,
это муж. Ну, потрясающе совершенно. Актер тоже.
Я не могу, человека надо приглашать в театр. Это неприлично после таких слов.
Да.
Давайте мы запишем ваш телефон. Еще раз ваше имя.
Лидия Сергеевна.
Лидия Сергеевна, а на что бы вы хотели пойти? На какой спектакль? Что вы не видели?
Я не видела, кстати, «Мушкетеров».
Позовем?
Да.
Все, сейчас мы вас записали и позовем вас на «Мушкетеров». Все, спасибо вам огромное.
Вы знаете, вот, «Последнее искушение апостолов» —
это отдельная какая-то вещь.
Это очень серьезный, сложный спектакль.
Угу.
Это вообще-то драматическая поэма. Весь спектакль в стихах. Представляете себе? То есть вообще как бы... Трудно представить, что я вообще сам, когда хожу в средние театры, я просто засыпаю. А тут еще в стихах. То есть сразу заснуть можно. И то, что удалось нам поставить спектакль, где совершенно правда...
Угу. Лидия Сергеевна.
Именно так Лидия Сергеевна говорит. Правда, что вот 2 часа люди через минуту забывают, что это стихи, и просто невозможно оторваться. А суть, смысл спектакля довольно неожиданный. Это жизнь апостолов первые 3 дня после распятия Христа. Что, собственно, было-то? Верили они или не верили? Что происходило по-настоящему? Кто правда верил, а кто хотел вложить в перста? И тогда только поверил бы. И вообще, там очень... Все по Новому Завету, там никакой импровизации нет. И патриархия приняла этот спектакль, и мы уже играли на каких-то таких серьезных, как бы православных наших праздниках. И на пасхальном фестивале, кстати, Гергиева представляли его. Действительно-то, там нет музыки. В смысле, музыка есть, я написал ее, но она фоновая. А такое, это никакой не мюзикл, это просто настоящий драматический спектакль. Очень серьезный, очень достойный, но он как бы не развлекательный совсем.
А если говорить о спектаклях с музыкой Стаса Намина, наверное, стоит назвать «Снежную королеву». Там
ну, это детский, это такая хорошая романтическая детская история. Вот сейчас как раз Новый год, вот мы играть будем сейчас много.
У нас там есть «Снежная королева»?
Да.
Давай мы дадим «Снежную королеву». Да. Сейчас послушаем «Снежную королеву», давайте. Потом у нас останется буквально несколько минут уже на прощание.
Пока есть сердце благородства, звезда надежды не погаснет. Пока ты не устал бороться, пока ты не устал бороться, ведет твоя дорога к счастью. Ты же слышишь, в окно стучит весна, всем улыбки дари, спешит она, прогоняя метели звонкой песни копей. Ты же слышишь, звенит весна. Ты же видишь, как солнце из-за туч посылает свой первый робкий луч. Мир вокруг расцветает и любовь отрастает, если в город пришла весна. Вокруг расцветает и любовь отрастает, если в город пришла весна.
Это «Снежная королева».
Это финальная песня, когда лед растаял.
Да.
Хай вернулся.
Мы, может быть, скажем еще несколько слов о том, что сейчас готовится, раз уж мы сегодня о театре так в основном говорим, что еще впереди будет?
Ну, впереди много чего. Я даже, вот, знаете, когда сейчас шесть премьер, которые мы
делаешь?
Делаем. Да, в общем,
а
довольно
быстро. А как это так быстро? Люди вообще мучаются годами ставить спектакль.
Ну, мне как-то, не знаю, у меня так, кстати, и с музыкой получается, с песней.
Это же не просто там набор номеров, это же спектакль, его же надо придумать режиссерски. У тебя какая-то идея возникает в голове.
Приходит. Да, конечно. Конечно.
Ну, конечно, на что, на кого похож режиссер Стас Намин?
На сумасшедшего.
Нет, это как бы не обсуждается. Это понятно.
Знаешь, у меня такая труппа потрясающая. Такие ребята, которых я, во-первых, обожаю, и они действительно такие талантливые, такие настоящие. Вот там, они даже не актеры, они просто настоящие ребята.
Они кто-нибудь слушает сейчас наш?
Не знаю. Нет, у них сейчас сегодня в этой, как это называется, Luxury Village, простите.
А, в Барвихе. Да. Они сегодня развлекают они... новых русских. Да.
Да. Их, значит,
а фестивали, гастроли, фестивали, вообще как в фестивальном движении участвуют.
Мы только что, во-первых, ездили в большой тур по Дальнему Востоку. Это Владивосток, Находка, там Хабаровск. С огромным, там, кроме всего прочего, там был Jesus Christ на английском языке. Битком абсолютно принимали вообще там как сумасшедшие стоит. Но вот интересно, что вот у нас какие-то неожиданные спектакли идут для народа. Нам не приходило в голову, что на английском языке захотят рок-оперу слушать в Владивостоке, Находке.
Ну а что там, люди тоже?
Да, причем
быстрее, между прочим, чем до нас доходят.
Потом мы ездим в разные гастроли. Мы там волосы, мы возили там Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Это вообще уникальная вещь, понимаешь, потому что все, что как там, какой-нибудь американский театр с Чеховым приехал в Москву, да. Да, ну ура, ну ура. Нас, считается, что у нас вот как вышел фильм, там такой вот в связи с 40-летием бродвейской постановки этого мюзикла, где нашу труппу назвали в пятерке лучших в мире. Ну, в общем, как приятно.
Короче, такая сегодня получилась программа. Прям я сама для себя сделала передачу, после которой я понимаю, что я просто обязана пойти в театр Стаса Намина. Это просто вообще безобразие. Я только слышу все рассказы. Да, я сегодня потрясена просто с нашими слушателями, какое количество людей входит в театр и получает огромное удовольствие. Так что все, до встречи в театре.
Спасибо.
Вот минутку еще отберу время у новостей, чтобы все-таки закончить.
Давай, чё.
It's just a little harder when brought about by friends.
Every time I look at you.